российской столицы. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И это утренний разворот, который сегодня для вас проведут Владимир Роменский и Тимур Олевский.
Доброе Здравствуйте. Утро.
Итак, о чем будем говорить в ближайшие минуты? Ну, к нам сейчас уже присоединяется Яна Розова. Будем разыгрывать очаровательную настольную лампу в нашей игре, которую предоставляет компания «Изумрудные холмы».
Но после это этого... чуть позже, а сперва, точнее, сразу после, мы поговорим про кучу всяких разных газет, которые сегодня написали и про продукты в Киеве, которые теперь будут маркироваться какими-то страшными матрешками зубастыми, и про предложение омбудсмена Бориса Титова не поддерживать дешевое жилье, а развивать рынок аренды для молодежи.
Он говорит о том, что действительно не надо помогать молодым семьям покупать жилье, нужно развивать рынок аренды, и вот за подобные высказывания его уже просят.
В отставку просят подвинуться немного.
Конечно, с поста бизнес-омбудсмена, именно эту должность он занимает. Будем говорить о том, как вы относитесь действительно, стоит ли развивать рынок арендного жилья или же помогать молодым семьям покупать собственное.
Ну и много-много другого.
Конечно, ну а во второй половине часа к нам присоединится по телефону Сан Саныч Пикуленко. Кроме этого, будем рассказывать о том матче, который провела вчера сборная России по футболу. Это уже с Константином Пахмеловым.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Движение – это жизнь. Артрацин. Здоровые суставы.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Для тех, кто все вкладывает в дело и никогда не выкидывает деньги в трубу. Для тех, кто не тратит силы вхолостую, пуская пыль в глаза. Для сильных людей с сильными принципами. Ford Explorer. Теперь с двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Для тех, кто знает цену деньгам. Подробности у официальных дилеров и на сайте ford.ru.
Бенисан – натуральное негормональное средство с фитоэстрогенами сои. Бенисан может помочь снизить риск раннего наступления климакса и смягчить его дальнейшее течение. Живите полной жизнью с Бенисан. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Изумрудные холмы».
Удачи всем, кто набирает номер 363-3659. Пока вы звоните, напомню о том, что игру представляет компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – это прекрасная экология, это вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Победителя каждого выпуска ждет приз. Получь.
Это очаровательная настольная лампа.
Я хотел только сказать. Давай. Неужели опять лампа? Настольная,
да.
Очаровательная.
Тем более, что и вас наградили достойно. Не могу об этом не сказать.
Чем? Я еще пока не видел лампу.
Лампу?
Так издалека. Я видел только, как она вот в коробке находится.
Уже мерцает, а уже светит. Да?
Какой высоты лампа?
Ну, ты знаешь, она действительно настольная, небольшая. Ну, так, не знаю, с полметра, наверное, в высоту.
У нас, помните, в прошлый раз был Дмитрий, по-моему, или Сергей.
Он в сарае
решил, он да, установить.
Ну, даже сарай может осветить такая лампа.
Да все может осветить. А холмы не изменились. Это цена, качество и инфраструктура. Сегодня будем восходить на холм качества, и есть у нас уже желающие. Доброе утро, давайте знакомиться.
Доброе утро.
Ух ты, какой голос-то бодрый.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Давайте выключать приемник, чтобы не фонило. Лампу еще рано включать, но, надеюсь, когда-нибудь вы ее обязательно включите. Андрей.
Да.
Вы готовы к восхождению?
Конечно.
Вы услышали, на какой холм мы взбираемся?
Нет, вот послушал.
Качество. Это подсказка. Давайте, готовьтесь.
Особенно помогает.
Восхождение.
Андрей.
Да.
Мы с вами перенеслись в Восточную Канаду 14 века. А точнее на полуостров Лабрадор, в один из вигвамов индейского племени Наскапи. Хорошее название, Наскапи. После обеда, во время которого семья отведала блюдо пимикан из смеси медвежьего жира и сухой черники, теперь мы все наслаждаемся послеобеденным сном на ковре из веток бальзамической пихты. Романтично. Андрей, вы любите смесь медвежьего жира с сухой черникой? Правильно, потому что,
если с пихтой, то нормально, кстати, я думаю.
А знаете, почему вы еще обожаете? Потому что представьте себя отцом семейства. Вы отец семейства. Вы находитесь в вигваме, и вы довольны сегодняшней охотой и довольны обедом. И все бы хорошо, но есть одна проблема.
Да.
Холодно, Андрей. Вигвам сотрясается от порывов ветра, и вы волнуетесь. Но вы знаете, что, чтобы в вигваме стало теплее, нужно использовать первый вариант. Марабу. Второй вариант. Карибу. Или третий вариант. Бамбуковую трубу. Мне больше последний нравится.
Не ведитесь на это последнее, пожалуйста, Андрей. Бамбуковую трубу только кричать может.
Подсказка. Андрей, ну что? Марабу, карибу или бамбуковая труба?
Марабу, карибу.
Красиво.
Или труба.
А еще до этого было пимикан.
Давайте карабу попробуем.
Карабу, ну, в общем, почти.
Верный ответ.
На самом деле это карибу. И это совсем непросто. Под плащ детишек, под крики своей скво, в снежную бурю выходить из вигвама, ругая духов ветров, натягивать скользкие оленьи шкуры на жилище. Чтобы вигвам не проникал холод, чтобы защитить его от порывов ветра, индейцы на скапе покрывали его шкурами дикого североамериканского оленя. Вот того самого карибу. Андрей.
А, вот что такое карибу.
А ты не знал, да?
Я просто боюсь спросить, что такое марабу.
А это тебе самообразование.
А ты не знаешь, что же.
Заниматься. Я не буду тебе ничего говорить. Я тебя помучаю. Андрей, а вы видели этого карибу оленя? А
это
я
потому,
видела.
Что лампа не светит.
Красивый, очень красивый. Посмотрите.
Ну, лампа будет светить.
Мы вас поздравляем.
Спасибо большое.
И я напомню, что вы восходили на холм качества и познакомились с качеством жизни индейцев на скапе. Гуляя по изумрудным холмам, вы не встретите американской экзотики 14 века. Застройщик изумрудных холмов «Эталон Инвест» не предусмотрел здесь строительство вигвамов, но это совсем не огорчает жителей микрорайона. Главное для них – это то, что все свои силы застройщик направляет на постоянное улучшение качества жизни своих новоселов. Стандарты качества «Эталон Инвест» проверены многолетним опытом строительства. Все новостройки «Эталон Инвест» – это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. Квартиры с удобными и продуманными планировками сдаются под чистовую отделку или с готовой отделкой. Подробности на сайте изумрудные-холмы.ру. Спасибо.
Спасибо.
Изумрудные холмы.
Вот новый разворот.
9:12 в российской столице. Мы продолжаем утренний разворот, и уже нам приходят смски, в которых люди признаются Олевскому в любви.
Не
приходят
просто люди, они. А Маша из Манчестера, между прочим, про тебя ни слова. А смски они нам присылают на портал +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, также работает. И эфирный телефон 495-363-3659 скоро заработает. Скажите Володе Роменскому тоже что-нибудь хорошенькое, он расстроится. А я пока вам расскажу, что открыл сегодня газету «Труд» и был поражен статьей, которая называется «Очнулся на банковской карте ноль». Ужас какой. А ужас заключается в том, что судебные приставы наказали рублем 560 тысяч москвичей за долги по ЖКХ. Причем деньги снимали прямо с банковской карточек неплательщиков. Вот об этом сегодня пишет «Труд». Выяснили эксперты газеты о том, что в правомерности подобных действий, оказывается, нет ничего сомнительного. Речь идет о том, что если решение суда существует, а должник выполнять его не собирается, то судебные приставы вполне имеют право с дебетной карты вашей, которую они обнаружили, снять все, что угодно, а с кредитной не могут. Все это в газете «Труд».
Да, ну вот такой обзор прессы от Тимура Олевского, не знаю.
Меня
вот
в
«Московском комсомольце» больше всего поражает история о том, что к нам возвращается пармезан. И ну вот должны наводнить наши прилавки и сыр, и сливочное масло из Литвы, Польши, Финляндии и Италии. Ну и среди вот всех этих товаров также и этот сыр пармезан. Ну вот как сообщает МК, здесь вопрос в том, какое количество лактозы находится в этих товарах. Ну и вот по данным этого издания, как раз-таки сыры эти смогут вернуться на российский рынок. Ну а с творогом несколько иная ситуация, как раз-таки из-за содержания лактозы там. Ну, что?
Ненадолго прервемся и расскажем о еще очень интересных статьях.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Мы больные суставы. Мы не переносим активных движений и хотим лишь покоя.
Я помогаю справиться с воспалением. Я даю суставам возможность двигаться без боли. Я препарат Артрофаон. Свободу движением.
Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Продолжаем читать газеты, которые сегодня радуют острыми сообщениями, просто злободневными, не на шутку. Газета «Коммерсант», например, сообщает нам, что борьба с обналичиванием охватила всю страну. Видимо, решили деньги поизыскивать для бюджета.
Ну, я ведь слышал вот сообщение о том, что в обменниках заканчивается валюта, поскольку, ну, по всей видимости, россияне на фоне курса роста доллара и его показатели, они
начинают скупать валюту. То есть ты думаешь, что деньги, которые уходят на обналичку, соберут и отправят в обменники? Нет, скорее всего, это связанные вещи. Как стало «Коммерсанту», во всех федеральных округах созданы межведомственные рабочие группы, даже целые, по противодействию незаконных финансовых операций. А руководителями этих групп станут полпреды, те самые полпреды президента, или их заместители, которые теперь будут отчитываться непосредственно перед Владимиром Путиным, а рассказывать они будут о ликвидации обнальных площадок. То есть появится такая, видимо, графа отдельно в их отчетах о обналичивании площадки, которые были уничтожены, и нужно будет выполнять план по закрытию площадок для обнала. Будут ли это на самом деле площадки, которые обналичивают, или какие-то специальные структуры, которые площадки для обналичивания сами создадут, чтобы их закрывать. Ну, мы будем следить за этим. «Коммерсант» об этом сегодня пишет довольно интересно. Может получиться, что не деньги в бюджет появятся, а просто дополнительная строчка для отчета, как я уже сказал.
Еще на несколько статей, в том числе и в «Коммерсанте», хочу обратить ваше внимание. Там напоминают, что вот вчера начался процесс еще по одному фигуранту болотного дела. Речь идет о Дмитрии Ишевском. Ему предъявлена статья насилия по отношению к полицейским. Ну, он пошел на сделку со следствием, поэтому уже вчера все формальные моменты были завершены. И вот сегодня должен быть вынесен ему уже решение по его делу, поскольку слушалось оно в ускоренном порядке. Мы будем следить за этой темой. Может быть, в нашем эфире мы уже узнаем, к какому наказанию будет приговорен.
30-й узник Болотной площади. Его суд состоит, суд над ним состоится примерно 10:30. Будем за этим сейчас следить. А в это время Минпромторг России собирается ввести новые нормативы. А все для чего? Для того, чтобы в городах в радиусе пешей доступности от каждого жилого дома появились не сетевые магазины, маленькие магазинчики-стекляшки, в которых что-то можно купить. И все это делается, видимо, опять. Почему опять? Потому что снова. Потому что перед этим палатки сносили, а теперь, оказывается, цены в магазинах вырастают, в сетевых, и москвичам, и не только москвичам, вообще жителям разных крупных городов, нужно как-то покупать что-то.
Ты знаешь, мне вот, на самом деле, у меня рядом с домом вот магазин, что называется, за углом, он существует, но...
Три ступеньки. Какие еще названия
проблемой.
Ты помнишь?
Именно так, вот три ступеньки, за углом, не знаю. Но
это... Незнайка, да, вот это вот все.
И вот... Проблема-то в другом. Магазин этот существует, и до большого супермаркета мне идти не надо, но закрывается этот магазин в 11 часов. Сейчас ему по ночам работать просто нерентабельно. И когда мне ночью нужно купить, ну не знаю, бутылку газированной воды, пакет молока или батон хлеба, или просто на завтрак яиц, то действительно я должен проходить одну, а то и две автобусные остановки для того, чтобы добраться до ближайшего супермаркета.
Ну, про время их работы ничто известий не пишут, зато сообщают, что об открытии двух сетевых магазинов в шаговой доступности сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его же словам, министерство уже приступило к разработке новых нормативных законов в рамках стратегии развития российской торговли. Но это, кстати, не единственное, что, видимо, делается, да.
Знаешь, ну раз заговорили о магазинах, хочу в наш обзор прессы внести немножко и западных ветров. Газета Wall Street Journal сообщает, что крупнейший интернет-ритейлер, ну то есть интернет-магазин, по сути, Amazon,
открывает две стекляшки.
Ну, практически. Открывает свой первый реально существующий магазин. Ну, то есть до этого они торговали исключительно в интернете, но теперь вот перед рождественскими праздниками на Манхэттене напротив Empire State Building появится реально существующий магазин Amazon. Ну, даже, видишь, Amazon создает свой магазин, может быть, не шаговой доступности.
Пойдем за газировкой в Амазончик.
Нет, мы знаем, что туда можем пойти за их вот электронными книгами Kindle, которые они сами выпускают, и за смартфонами Fire. Но это вот говорят эксперты, может быть, через именно магазин Amazon старается продвинуть именно уже свои собственные продукты.
Собственные продукты, кстати, предлагают продавать и на сельскохозяйственных рынках, которые перед этим активно закрывали. Вот видишь, что-то происходит, видимо, с рынком потребительским вообще в стране. Все сперва позакрывали, позарегулировали, и в Москве, кстати, закрылось рынков немало, а теперь, оказывается, надо давать задний ход. И об этом говорили, когда еще все это закрывалось. И сейчас газета «Коммерсант» сообщает, что депутаты защищают мелких торговцев от крупных ритейлеров. Все о том же идет речь, все о борьбе с сетями, которые цены не опускают, видимо, потому что не могут или не хотят. Депутаты Госдумы, проголосовавшие 8 лет назад за ужесточение работы сельскохозяйственных рынков, теперь готовы дать задний ход. А они, ссылаясь на то, что закрытие таких ярмарок влияет на увеличение стоимости продуктов, собираются разрешить торговые площадки в городах сельскохозяйственные рынки по-прежнему открывать, по-прежнему вновь, заново. Вчера Комитет Госдумы по федеральному устройству даже поддержал внесенные в конце августа депутатом Еленой Паниной поправки к закону о розничных рынках. Возможно, они откроются. Там всевозможные цифры еще есть в «Коммерсанте» на тему того, сколько денег зарабатывают рынки, сколько москвичи
на рынке потеряли. Вообще, мне кажется, сейчас особое внимание, поскольку я вижу, сколько, ну, по крайней мере, в столице появляется вот этих небольших рынков, которые открываются порой по выходным дням, а то они носят, наоборот, какой-то характер, например, товары из Беларуси или товары из Армении, где продаются там...
Послушай, до того, как началась кампания по закрытию, полтриллиона рублей зарабатывалось, оборот был сельскохозяйственный, не зарабатывалось, оборот был в Москве только сельскохозяйственных рынков, и он сократился безумно к 2013 году. Ну вот сейчас в городе осталось только 57 рынков, а вот эти маленькие ярмарки, которые были в дворах обычно, да, они часто закрываются или открываются только выходные. Мы посмотрим.
Теперь тема, которой будем подключать непосредственно вас, поэтому звоните к нам в прямой эфир на +7 495 363 3659. Также пишите нам смски на +7 985 970 45 45, и в твиттер аккаунт «Вызван». Все хвалебные сообщения в свой адрес уже увидел. Благодарю вас. Ну, а сейчас расскажу. Депутаты от коммунистической партии просят уволить бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Ну, вот на ближайшем фракционном собрании в Госдуме будет обсуждаться этот вопрос. Дело в том, что депутатов очень раздосадовало заявление Бориса Титова об асоциальном характере программы «Жилье для молодежи». По мнению Титова, действительно, молодым семьям не надо предоставлять государственную помощь для покупки жилья, поскольку это, в общем, неправильно. Почему молодые должны иметь свое жилье в собственности, еще и с помощью государства, говорил Титов на форуме, который, ну, вот совсем недавно проходил в Москве. Сегодня уже разрабатываются программы о налоговых льготах для тех, кто занимается арендой бизнесом. Главное, это неправильная социальная политика и ориентация на то, что жилье должно быть в собственности. То есть Титов говорит: ребятушки, нам не нужно это жилье покупать и помогать покупать молодым семьям. Нам нужно создать просто вот ситуацию, когда ты можешь приехать куда-то, переехать в другой город, найти там работу и там снять себе жилье.
Вообще, это очень забавное заявление Бориса Титова само по себе. То есть он говорит о мобильности россиян, для этого должны снимать в аренду жилье где угодно, а российский институт регистрации, очень похожий на советский институт прописки, говорит о том, что делать им ни в коем случае не надо. Ну, давайте мы с вами поговорим на эту тему.
И у нас есть первый звонок. 363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Кирилл, Москва. Я вот риэлтор, давно работаю. Я считаю, что он прав в том смысле, что процентная ставка по вот этим кредитам для молодежи, она очень высокая, это 12 с чем-то процентов. Есть компании, которые без этой программы предоставляют сейчас ипотеку по 8-9 процентов. Это в основном новостройки. Мое мнение, что нужно использовать арендное жилье с правом выкупа через 30 лет. Но здесь еще нужно добавить к этому, что вот моя программа, которую я считаю как отказ от ипотеки, это право, год, если вы платили аренду, то вы этот год по наследству или можете продать, или передать другому, то есть 29 лет вам остается платить, чтобы стать собственником. Угу. Вот эту программу никто не использует, а ипотека...
Я даже не знал, что она существует. Честно говоря.
Это я придумал эту программу, я просто вам говорю, что устарела ипотека вообще в принципе. Это пережиток западной экономики.
Ну хорошо, вы знаете, система. Я вот понимаю, кстати, господ коммунистов, которые говорят о том, что нужно давать дешевые квартиры, возможность купить молодежи. Все мечтают о том, чтобы купить квартиру. Все примерно представляют, что купить квартиру в Москве, например, работать надо чуть более чем две жизни. Ну и, соответственно, сейчас Борис Титов предлагает вообще это по рукам надавать людям, которые пытаются это сделать. И говорит там фантастические слова. Он говорит, Володь, что, ну, государство в старости поможет квартиру купить тем, кто доживет. Но мне кажется, что когда доживешь до старости, еще непонятно, поможет ли государство пенсию получать, какие квартиры вообще, о чем идет речь. То есть вообще нужно менять все.
Не, ну, в любом случае, когда человек покупает квартиру, с какими мыслями он это делает? Для того, чтобы...
С мыслями пожить.
У него был, да, вот спокойный момент с тем, что ему в дальнейшем, когда, может быть, в старости, эту квартиру снимать не придется, когда у него возможности заработать денег будет меньше. Кроме того, эта квартира который всегда может помочь его детям встать на ноги, правильно?
Просто он говорит о мобильности, он говорит о том, что квартиры привязывают молодежь к своему месту пребывания. На самом деле это, конечно, не так, потому что молодежь, покупающая, пытающаяся купить квартиру в Москве, приехала из регионов, где у них ничего не было, и никуда отсюда уезжать не собирается. Они уже очень мобильны. А те, которые получили в Тунгусском метеоритном облаке квартиру, они мне вряд ли, кажется, будут всю жизнь за нее платить, пытаться перебраться в крупные города. Так сейчас происходит.
Не знаю. Сейчас будем обсуждать эту тему, и давайте прямо сейчас устроим голосование. Итак, если вы считаете, что... Если вы согласны с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, что помогать нужно не тем, кто молод, а наоборот тем, кто уже пришел к какому-то преклонному
возрасту. А молодежи надо помогать, квартиры дешево снимают, чтобы они ездили куда хотят.
Тогда ваш телефон 660-06-64. Если же вам нравится программа «Молодое жилье», «Жилье для молодежи», тогда ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Я вижу, что уже действительно есть нам первые звонки. Итак, если вы согласны с Борисом Титовым и считаете, что нужно молодежи помогать не покупать квартиры, а сделать для них все условия для того, чтобы они могли себе жилье снимать, то ваш телефон 660-06-64. Если же вы считаете, что наоборот, молодым семьям нужно помогать квартиры покупать, то ваш телефон 660-06-65. Сейчас хотел бы еще одно мнение зачитать, которое оставили вот на эту тему в Фейсбуке Татьяны Фельгенгауэр, нашей коллеги. И человек говорит, что вообще удивлен, что приходится защищать Титова, но зачастую единственным сколько-нибудь ценным активом является жилье, и оно привязывает индивида к определенному месту и мешает перетоку рабочей силы из депрессивных в развивающиеся регионы. Поэтому целью государства должно быть не льготное предоставление жилья в собственность, а создание цивилизованного и доступного рынка аренды недвижимости. Вот такое мнение высказывает человек. Что думаете на эту тему вы? Мы будем спрашивать и в прямом эфире. Мы принимаем звонки. 363-3659. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Юра зовут.
Так, Юра, у вас выключаются вот те музыкальные инструменты, которые у вас играют на заднем плане. И скажите, согласны ли вы с Борисом Титовым?
Да, вы знаете, вообще это некорректно сказать, но человек, который далек вообще от реальности, он, по-моему, в другом мире живет. Он вообще не понимает, как люди зарабатывают, работают. Тут он... Почему? Потому что, значит, смотрите, я сын офицера, отец офицера и сам прослуживший больше 20 лет.
А сколько вам лет, скажите?
Мне 60 лет. Я прожил жизнь, поездил по Союзу с отцом, сам.
Программа «Молодежное жилье» для вас уже несколько
лет. Вот подождите, я просто о сыне говорю и о том, что наоборот... Надо сделать молодежное жилье, оставить, потому что человек, он зарабатывает деньги и вкладывает свое жилье, а получив, заработав и получив это жилье, заработав на жилье и купив, он, это его якорь, это база, он может уехать куда угодно, но он будет знать, что он официально снимет эту квартиру. И будет это получать, когда он приедет куда угодно, он будет знать, что у него, у молодого, уже есть какой-то багаж денежный в виде арендной платы.
Юрий, спасибо вам за ваше мнение. Действительно, не могу с вами не согласиться. Квартиру-то, если она в твоей собственности, можно же и сдать, и переиздать.
Мне смс от Оксаны, которая пишет, нужно не покупать и не снимать, нужно валить отсюда, чем быстрее, тем лучше, Оксан. Такая программа молодежного жилья пока не рассматривается. Или вот, например, Нина напишет, эх, москвичи, вам бы брюхо набить, а Санкт-Петербург будет сыт поцеловать. В ковчег с мощами Нина. Аминь, Нина.
Не знаю, хочу еще звонков послушать. 363-3659. Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Тимур.
Так, сколько вам лет?
Тимур.
Мне 31 год.
Это меня зовут Тимур.
Скажите, вы с Титовым согласны, или вы все-таки за то, чтобы молодые семьи могли бы покупать жилье? Может быть, вы такой программой воспользовались, и вам она помогла?
Не согласен я с Титовым категорически, поскольку, на мой взгляд, если отрезать молодое поколение от возможности покупки жилья, то непонятно, каким образом преклонного возраста будет получать эту возможность. И таким образом, если человек, будучи экономически активным и способным зарабатывать, не купит собственное жилье, то что он будет делать, когда ему будет 45-50 лет, где он будет жить, на что он будет снимать... эту квартиру, которую даже если это будет реализован рынок аренды, таким образом будет снимать эту квартиру. вот мне непонятно этот механизм.
Я абсолютно с вами согласен.
Спасибо, например. Тимур, я, знаете, еще что хочу заметить. Ведь гораздо приятней платить не за аренду жилья, а жить в квартире, которую, наверное, ты купил в ипотеку. И эти же самые деньги выплачивать как раз-таки уже государству или банку для того, чтобы квартиру все-таки когда-то в собственность получить.
Ведь Титов же говорит о мобильности, о том, что нет квартиры и можно ездить куда угодно.
С вот другой стороны, ведь не говоря о том, куда. Говорит не о том, чтобы делать молодые семьи мобильными, а о том, чтобы росла демографическая, да, был какой-то рост демографический, и мне кажется, вот тот запас, который дает квартира, как раз-таки этому демографическому росту способствует.
Новости.
Прямо сейчас подводим итоги голосования. У нас 66,4% согласилось с Борисом Титовым и считает, что действительно помогать нужно не молодым семьям, а людям, уже вставшим на ноги.
33,6% согласились со мной, что надо помогать жильем.
Спасибо, сейчас новости.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Спонсор программы ООО «Субару Мотор».
Как увидеть невиданное? Как испытать неизведанное? Как выбрать собственный путь? Поможет «Субару Форестер». Ваш убедительный довод в споре с любыми дорогами. «Субару Форестер» для лучших в мире мест.
Что ты молчишь? 9:35. Сан Саныч Пикуленко выбрался из московских холодов в сочинские дожди, судя по всему. Да, Сан Саныч, там у вас мокро?
Доброе утро. Нет, как раз в Сочи солнечная погода. Сочи радостно принимает Формулу-1. Погода как по заказу, никаких тебе стихийных катаклизмов. Сейчас вообще город живет, вот как город жил Олимпиадой, так город живет Формулой-1.
Действительно масштабное событие.
Масштабное событие. Я ждаю, ну, вот такие, как я, люди, которые увлечены этим делом, ждали его всю жизнь. Потому что долгие годы, начиная практически со школы, я только читал. Впервые вообще увидел Формулу-1, ну, так, как и многие наши соотечественники, в 1986 году. И вот все это время мечтали, чтобы это было у нас. Вот здесь вершина автомобильного спорта, вот она, пожалуйста, прямо на территории родной страны. Ну, сказать, что я не горжусь, горжусь. Мне это очень нравится.
То есть машина автомобильного спорта – это когда один человек может ездить по кругу?
Ну, как тебе сказать? Знаешь как? Когда 11 человек бегают по полю, это вершина спорта.
Их 22, да? Там еще не считая, соответственно, арбитра.
Вот. А здесь спорт технический. Тут всегда есть некий такой, ведь квинтэссенция, например, автомобильного спорта, что самый лучший – это тот, кто быстрее всех проезжает поворот. Ну, вот такая вот фабула соревнований.
С другой стороны, есть конюшня, а есть наездник. Есть машина, есть мотор, а есть тот человек, который сидит за рулем.
Ну, вот ведь, чтобы выиграть «Формулу-1», как показывает многолетняя история этой формулы, она достаточно мифологична, со святыми местами, с мучениками, великими гонщиками. И получается ведь, что в одном месте совпало три точки. Хороший автомобиль, хороший двигатель, хороший гонщик. Только после этого ты становишься чемпионом, потому что было масса хороших автомобилей, но у них не было хороших гонщиков. Была масса хороших гонщиков, у которых были великие гонщики, но у них не было хороших автомобилей в руках.
Сан Саныч,
тут
люди спрашивают
про
трассу. Очень волнуются, что трасса в Сочи будет трассой-убийцей.
Да ну ладно. Трасса – обычный тилькедром с зонами безопасности, совсем. Трасса как раз рафинированная. Это не старая трасса, это новая трасса. Она уже рассчитана на эти большие скорости. Вот, например, когда выехали туда те машины, которые у нас участвуют во внутреннем чемпионате страны, на длинных прямых они все ушли в отсечку. То есть не хватило мощности, ну, маловато мощность двигателя, маловато оборотов, чтобы до конца прямой там не выйти в верхний предел оборотов. Поэтому нет, трасса как раз хорошая, трасса интересная, 16 поворотов, 1 с отрицательным уклоном, что редкость на современных трассах «Формулы-1». И самое главное, что ведь получается, очень много разговоров, вот тут я слышу некий скепсис в голосах Но ведь Формула-1 очень многое дала обычному автомобилю. Начиная от тормозов, которые пришли из формулы, да, такие вот мощные, современные, и другие электронные системы. Вот сейчас, например, формула, она настолько опередила серийный автомобиль, она, например, чем занимается? Она занимается утилизацией энергии выхлопных газов. То есть раньше ведь у нас как? Тепло, вот как на любом стандартном автомобиле, тепло вылетает в глушитель. А здесь это тепло, оно утилизируется и складывается в батарейку. Потом эта батарейка дает на дополнительный электродвигатель ускорение. Вот вам, пожалуйста. Также, уже если раньше, например, Формула-1, да, они работали с аэродинамикой. Ну, потому что машину надо прижать. Угу. Современно Формула-1 работает с гидродинамикой. Там другие процессы обтекания. То есть современная Формула-1, если ей дать возможность, она может ездить по потолку. Потому что прижимная сила позволяет. Но, вы знаете, вот последний автомобиль спортивный, с которым я встретился, да, и мне говорят, вы знаете, мы расчеты применяем гидродинамические уже. Это на дорожном автомобиле спортивном.
Сан Саныч, ну, знаете, ситуация похожа на вот как ВПК или космические какие-то технологии сначала действительно используются для создания ракет или каких-то супервоенных систем, а потом они уже переходят в обычную жизнь, и мы порой используем эти вещи, и даже о них не замечаем, ну, там, не знаю, как титан в сковородках.
Больше того, я вам скажу, что вот эта вот старая формула сначала оборона, потом народное хозяйство полностью отпадает. Вы знаете, оборона иногда поглядывает на то, что сейчас делается. Там, ну, та же Формула-1 с интересом поглядывает, посматривая, нельзя ли себе что-то взять. Потому что очень много процесса автоматизации автомобиля происходит. Так что вот сейчас как-то произошла интересная вещь. Если раньше все страны работали на оборонку, секретные физики создавали процесс, да? Сейчас частные компании иногда создают продукт, который потом переходит в оборонку.
Ну,
мир меняется.
Сан Саныч, давайте вернемся к Сочи. Расскажите, пожалуйста, удалось ли вам заглянуть уже и пообщаться, может быть, с самими пилотами или с теми, кто обслуживает их парк?
Как им в Сочи
живется?
Первое,
что вчера здесь сделал, это, конечно, помчался на трассу, приложил к линии старта-финиша. Вы знаете, огромное количество людей...
Сан Саныч?
Вот, лбом, но ты же знаешь, как
верующий,
нужно стукаться лбом о святое место. И желательно крепко, чтобы след оставался на память. Огромное количество людей, вы знаете, вот тут же люди, объединенные неким духом. Духом болельческим таким, им все интересно. Вчера 20 тысяч человек просто гуляло по трассе. Представляете, 20 тысяч человек ножками протопали все вот эти вот 5 километров. Они, причем люди, знаете, как подходили, присаживались, смотрели траекторию поворота. Кто-то просто шел, оглядывался.
А она чем-то отличается от обычной вот асфальтированной дороги, сама трасса?
Да, отличается. Она очень ровная. По ней можно проехать, поддержать, там, скажем, на капоте стакан с водой, и он не очень будет плескаться.
Классно.
Потому что
на машину посмотрели уже, что впечатлило?
Ну, вы знаете, машины-то знакомые. От машин мы, скажем так, немного... Ну, понятно, что кто-то привез обновление, кто-то не привез. Меня здесь другое заинтересовало. Во-первых, сейчас поедет Сергей Сироткин. Uh-huh. Вот сегодня на свободных заездах ему дадут возможность проехаться. Вот здесь появился еще один новый гонщик, которому я с интересом смотрю. Ему просят большое будущее Александр Гвоздь, он заменит Янки в команде «Маруся». В принципе, команда тоже имеет некий отзвук нашего, поскольку хоть уже и лицензия не российская, но и уже наших там никого не осталось, но отзвук российской команды все-таки здесь есть. Она дожила до Сочи. Что... То есть у нас есть как-то гордость для страны. У нас есть трасса, у нас есть этап, у нас есть гонщик, и у нас есть вроде даже как команда.
Будем интересно, как Сироткин какое время покажет в свободном заезде. У него, я так понимаю, есть шансы попасть в команду, если будет все хорошо и правильно вести на трассе.
Если он будет быстро ехать, то он обязательно попадет в команду. Единственное, меня, что вот я посмотрел, да, казалось бы, наш этап, я бы хотел видеть здесь, как-то, знаете, вот спонсорские щиты наших производителей, да, которые заинтересованы что-то продвинуть там в мировое пространство. К сожалению, этого нет.
Когда смотреть, Сан Саныч, приживется еще, приживется, появятся спонсоры, но это же дорого, вы сами знаете, формула одна из самых дорогих видов спорта, и для спонсоров очень...
Ну, вы знаете, не согласен, потому что, скажем, спорт девственный гораздо дороже.
Его смотрят куда меньше, да, это вы правы. Когда смотреть, очень коротко, расскажите нам, когда все это будут показывать, вы знаете уже?
Практически непрерывно наш телевидение будет транслировать. Буквально вот через 20 минут начнутся первые свободные заезды.
Зря спросил. Сейчас разворот утренний идет. Вы сейчас всех отвлечете. Так, больше ни слова вам не дам по этому поводу сказать. Просто потому, что вы диверсант, на самом деле, работаете в тылу врага. Саша из Пензы спрашивает. Возвращаюсь вас к холодной пензенской погоде и московской. Надо ли дизель утром прогревать? Дайте совет 2 минутки, пожалуйста.
Вы знаете, ни в коем случае не прогреваются современные автомобили. Буквально завели, 30 секунд, включаете передачу и поехали. Что касается дизелей, современный дизель на месте вообще прогреть невозможно. Поэтому или вы ставите там предпусковой подогреватель, чтобы еще что еще лучше для того, чтобы всегда. Или как только стартуете, ну, например, современный дизель до минус 25 вообще не испытывает проблем с запуском.
Все, спасибо большое, Сан Саныч. Теперь 30 секунд и 30 секунд рекламы.
Уверенность. Вот что отличает владельцев Subaru Forester от других водителей. Куда бы они ни направлялись, бездорожье не в силах их остановить. Subaru Forester. Для лучших в мире мест.
Реклама.
22 октября они скажут вам прощай и больше никогда не вернутся назад. Стартовые цены на недвижимость в новом квартале сердца столицы.
Набираем высоту, полет нормальный.
У вас еще есть время, чтобы купить новую квартиру в сердце столицы по старым ценам. Поторопитесь!
Донстрой. 495-925-4747. Проектная декларация на сайте donstroy.com.
Элегантный шопинг и настоящий мужчина. Несовместимо? Только не здесь. Торговая галерея для мужчин в центре столицы, в центре событий. Модные рестораны, дерзкие бренды, стильные штучки для сильного пола. Торговая галерея «Модный сезон». Охотный ряд «Дом-2».
Штаб по защите бизнеса правительства Москвы. Это сокращение административных барьеров. Это улучшение бизнес-климата. Это эффективная помощь предпринимателям столицы на правовом и административном поле. Есть такая профессия – бизнес защищать. Штаб по защите бизнеса – история вашего успеха. Звоните. Телефон горячей линии 8-495-620-2045.
Разворачивайтесь в марше!
9.47, и мы говорим «нет шантажу». Я вот пытался как мог Константина Похмелова, спортивного обозревателя, вывести на правду, чтобы он рассказал, что он думает про «Формулу-1».
Ну, он отказался об этом говорить, чем и объяснил, что он думает.
Мы его не будем трогать.
Да?
Почему? Нет, просто я на самом деле с удовольствием поговорю о том. Просто у вас был Сан Саныч только что, который с места событий. Я думаю, что ему гораздо более с руки рассказывать вам об этом замечательном виде спорта.
Поговорил с нами.
Хорошо, я с вами тоже поговорю. Просто я небольшой специалист в формуле, поскольку отношусь недостаточно скептически.
Мы просто расскажем, что в приватных беседах Константин Похмелов говорил, что и Формула-1-то...
Ты так тихо говоришь, что никто не услышит. Громче говори.
Потому что, в общем, ну, какой-то спорт.
Потому что они едут,
двигателями меряются, на самом деле. Все, но мы про серьезные дела здесь собрались говорить.
Конечно, дела серьезные. Чемпионат Европы по футболу. Только начался отборочный цикл, но сборная России пока идет без поражений. Вот так вот я начну. Вчера мы играли с командой Швеции, играли на выезде и в итоге сыграли в ничью 1-1. Честно говоря, даже если бы наши проиграли этот матч, ничего бы такого страшного бы не случилось.
А все-таки шведы
главные сейчас. Шведы все-таки наш один из главных фаворитов, так что гостевая ничья, в общем-то, результат хороший.
То есть не стыдно вообще?
А почему должно быть стыдно за игру? Я вообще считаю, что вот из тех матчей сборной сборной России, которые при Фабио Капелло я видел, это, наверное, была наиболее зрелищная, что ли, игра российской сборной. Ну, во-первых, понравилось то, что с первых минут Фабио Капелло выпустил сразу двух форвардов, таких вот откровенных форвардов, Дзюбу и Кокорина, и ни о какой выездной модели, ну, а существует такая вот история, да, что если вы играете на выезде, то вы в первую очередь заботитесь о безопасности своих ворот, ну, если, конечно, не с каким-нибудь карликом играете, вроде Лихтенштейна, а, в общем-то, Швеция, ну, она, ну, не то чтобы равновеликая страна в футболе, но такой адекватный соперник, и это, в общем-то, игра показала, но наши абсолютно не боялись, не стеснялись, играли смело, очень высокий прессинг демонстрировали, за что, правда, поплатились в начале второго тайма, но даже не в этом дело. Что мне очень понравилось, что даже пропустив вот этот гол, когда шведы сравняли счет, наши продолжали играть вот в этот высокий прессинг, ну а в концовке вообще инициативу перехватили, второй тайм провели, на мой взгляд, очень неплохо. Гол забили, правда, в первом тайме еще Александр Кокорин, а Кенфей выручил, когда пенальти отразил. Что касается персоналей, то, наверное, Денис Глушаков немножечко выпадал из нашей компании. Не слишком впечатлила игра и правого защитника Смольникова. Вообще вот с этой правой зоны у нас, как мне кажется, есть небольшая проблема. Дело в том, что, ну, Смольников, я напомню, и пенальти привез, и вообще через его фланг очень много шведских атак происходило, развивалось. А беда в том, что вот такие не самые уверенные действия защитника «Зенита», они побуждали Александра Самедова, который играет на этом же фланге, все время отходить назад и подстраховывать, в общем, заниматься оборонительными действиями, заниматься, что, в общем-то, на нашей атаке, как мне кажется, сказалось.
Опять проблема с правыми у нас на футбольном поле. Зоной, так деликатно сказал Константин Пахмелов. Не стал говорить, что у нас весь правый сектор проседает.
Ну, вообще вот несколько мне удалось, вот то, что я прочитал в интернете, в общем-то, большинство считают, что вот даже заголовок в интернет-портале Sports.ru, что это самый бодрый матч сборной России при Капелло. Сколько мы его, в общем-то, осуждали за то, что играет от обороны, за то, что футболисты закрепощены. Я вот, например, вчера в матче против шведов этой самой закрепощенности совершенно не почувствовал.
Ну, вот нам приходит смс-ка от Ольги на +7 985 970 45 45. Орех вчера сказал, что 1-1 сыграем. Кость, а с кем играем следующие и какой твой прогноз?
Ну, следующие мы играем с Молдавией дома. Я думаю, что команду Молдавии нам по силам обыграть. Вчера молдаване играли с командой Австрии на своем поле и проиграли 1-2. Еще в одном матче в нашей же группе Черногория не смогла на выезде победить Лихтенштейн, там ничья 0-0. Так что ситуация-то в турнирной таблице, несмотря вот на эту ничью, она вполне благоприятная. После двух туров три команды набрали по 4 очка. Это Россия, Черногория и Австрия. Ну, так что наши перспективы. Как мы были, в общем-то, одними из фаворитов группы, так мы и остаемся. А вот игра, она, конечно, обнадежила.
Хочу с тобой поговорить про еще один футбольный матч, который также на бывшие Советские Республики провели. Украина и Белоруссия.
Очень издалека ты начал. Бывшие Советские Республики. Смысл в том, что...
А еще Литва с Эстонией играл. Ну, я вас слушаю.
Украина и Беларусь смотрел, не смотрел, что скажешь?
Нет, не смотрел. Они параллельно шли. Нельзя было смотреть одновременно два матча. Я так не умею.
Тогда прочитаю смс-ку, которую нам прислал Кирилл. Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии накануне задержали более сотни футбольных болельщиков сразу после окончания матча Беларусь-Украина, который происходил в рамках отборочного турнира Евро-2016. Местные СМИ предполагают, что это может быть связано со скандированием нецензурных песен о Владимире Путине во время этого матча.
Это еще не все. Сообщают информационные сайты Украины и России, что к разрешению вопроса подключилось посольство Украины в Беларуси. Сегодня фанатов из Украины ожидает суд, и, вероятно, их ждет штраф, депортация из страны, а самым активным могут присудить даже 15 суток ареста. Мне удивило, что в этой истории занималась КГБ, то есть, если если бы это милиция арестовала фанатов за нецензурное высказывание, за матерное высказывание на трибуне, это было бы понятно. Ну, просто нарушение, ну, нарушение порядка, хулиганство какое-то. А КГБ – это какая-то политическая история. Честно говоря, у меня есть вопрос. Вообще, то есть, понимаешь, какая штука? Должны ли, должны ли преследовать фанатов, фанатов Украины за оскорбление президента третьей страны на матче в Белоруссии, если вы считаете, что должны преследовать КГБ Беларуси фанатов Украины за оскорбление в адрес президента России 660-06-64, а если считаете, что нет в этом справедливости, 660-06-65, быстренько проголосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что КГБ Беларуси должны преследовать, видимо, по политическим каким-то мотивам фанатов за оскорбление в адрес президента третьей страны, не Беларуси, а России, 660-06-64, я считаю, что не должны, 660-06-65, голосуем. Я считаю, что должны.
Не знаю. Ты знаешь, смотри, какая история. Дело в том, что в Беларуси Комитет государственной безопасности, он занимается практически всеми делами. Ну, вот я с ним сталкивался только один раз, да, когда я, ну, вот по просто своим товарищеским делам поехал в Минск, причем в составе коллег. Там просто гуляли и решили сфотографироваться на ступеньках вот этого здания КГБ. Оно в центре. Ну, просто прикольно. Ты стоишь, а за тобой КГБ. Ну, вот вышел молодой человек, который сказал, здесь фотографироваться нельзя, и, в общем, проваливать. А некоторые мои коллеги, журналисты, они по несколько дней порой проводили в застенках, ну, вот, каких-то следственных изоляторов или спецприемников.
Украинские фанаты поучатся вежливости сейчас 15 суток в Беларуси.
Кость, насколько вообще активно украинские футбольные болельщики сейчас используют политическую риторику? Может быть, ты видел, насколько часто они поют песни про Владимира Путина?
Я на Украине очень давно не был. То, что
за футбольными
есть,
матчами
то, что
ты следишь?
То,
там...
что есть в интернете. Какие... Ну, я о чем мы говорим про украинских, если даже на матче Россия-Швеция, Швеция-Россия, вернее, в Стокгольме была какая-то акция, там какая-то демонстрация, Владимиру Путину показывали красную карточку и так далее. Так что,
расскажи про эту акцию, мы вообще не в курсе.
Я все рассказал, то, что я прочитал в интернете, вот то, и, потому что по телевизору эту акцию не показывали, как ты понимаешь.
Ага, конечно.
Если бы
он, как камера отворачивается в этот момент?
Ну, это происходит, может быть, не всегда так явно. Вот, когда я помню, заборолись за активистов Greenpeace, которые плыли на корабле Arctic Sunrise тогда, тоже были похожие мероприятия, и тогда выбрасывали огромные же баннеры.
Ну вот, спасибо большое, господин Лев.
И ни одного слова даже не спросили меня про Златана Ибрагимовича, ведь он вчера не сыграл. И вот это, наверное, единственный момент, который нашу вот эту вот ничью несколько, ну, как сказать...
Испортил.
Испортил, да. Все-таки, если вот Златан играл, мы бы сыграли в ничью, тогда мы могли бы с полной, так сказать, уверенностью сказать, да, мы сыграли здорово. А тут без Златана и всего одно очко.
Вот он вот
маленький остался.
Вот он спортсмен, а политичный. Ну, а мы должны подвести итоги нашего голосования.
Верно поступили в КГБ Беларуси за оскорбление Путина болельщиками. 35% и 4, даже их десятых сказали нам в нашем голосовании. И против этого ареста выступили 64,6% проголосовавших сегодня.
И что теперь? Правильно, реклама.
Всего один вирус, попавший на компьютер, может остановить работу компании на несколько дней или привести к потере крупных клиентов. Поэтому для небольших компаний так важна надежная и современная, но при этом удобная и простая в использовании защита. Решение лаборатории Касперского для малого бизнеса – это лучший в индустрии антивирус плюс защита финансовых операций в интернете и сохранность ценных данных на компьютерах и мобильных устройствах сотрудников. Защитите свой бизнес вместе с лабораторией Касперского. Подробности на kaspersky.smb.ru.
Дорогой, купи форель, чеддер и не забудь про розмарин.
Как же я о нем забуду? Это же охраняемая территория, собственный парк с фонтанами и прудами, фитнес, бассейн, спортивные площадки, магазины.
Ах, розмарин, не выходит у меня из головы.
Дом «Розмарин» – это уникальный природный комплекс на юго-западе Москвы с ландшафтным парком и продуманной инфраструктурой. Подробности по телефону 495-419-55-55 и на сайте rozmarin-dom.rf.
Лучшие голоса России. В гала-концерте лауреатов международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской. Им рукоплещут многие музыкальные столицы мира и, конечно, Москва. 30 октября. Концертный зал имени Чайковского. Дирижер Роберт Тревиньо, США. Заказ билетов на сайте ticketland.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Пробой.
Я сегодня, когда вышел из дома, мне было на самом деле очень хорошо на улице. Такая приятная осенняя погода. Немножко подождило ночью, по всей видимости. Но не то чтобы очень уж холодно. Ну а сейчас в столице 10 градусов тепла. Я надеюсь, температура еще несколько поднимется. 751 миллиметр ртутного столба давления. Относительная влажность 64%. Ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. И он южный. Ну вот пока небольшая облачность, говорят, будет без осадков.
Я сегодня, когда вышел из дома, было ужасно холодно, неприятно, темно, и впереди попахивало зимой, которую я терпеть не могу. Но оказывается, что сегодня Саватей-пчельник. Саватей-пчельник – последний день пчелиной девятины. Зосим и Сава, покровители пчел, печеньем на меду домочадцев почуют. А уносят пчелиная матка ключики от летка в далекие теплые края. Именины сегодня у Аристарха, Зинаида, Игната. Красивое имя, кстати, давно не слышал. Калистрата, Марка и Саватия. Вот такими приметами мы сегодня и встречаем.
Я хочу
встречаем
сейчас
этот...
обратиться к матке и сказать, чтобы она...
Пчелиной.
Пчелиной, ну, само собой. Чтобы она далеко все-таки ключи от лета не уносила, потому что они нам в свое время еще обязательно понадобятся. Прямо сейчас новости от Оксаны Пашиной.
Разворот.
Прямо сейчас к нам присоединяется очаровательная Ирина Баблоян, наш сегодняшний утренний продюсер. Мы ее в этом качестве и пригласили. Дело в том, что она знает все о том, какая калорийность у продуктов
Макдональдса. Все, что меня ненавидят.
Наконец-то мы о главном поговорим, о еде.
Да, история такая. Нам подсказывают новости сами события, которые происходят сегодня. Итак, Тверской суд Москвы должен рассмотреть вопрос о качестве еды в этой американской сети фастфуда. С иском против, соответственно, ресторанов Макдональдс выступает Роспотребнадзор, ну и вот участники сегодняшних слушаний будут выяснять, насколько калорийны бургеры, мороженое и молочные коктейли, которые продают в нижегородской сети этих ресторанов быстрого питания. Итак, Ира изучила, насколько калорийна еда в Макдональдсе и насколько калорийны наши русские традиционные блюда. Правильно ли я понимаю?
Русские традиционные блюда звучит как-то. А на самом деле о калорийности продуктов в Макдональдсе знаете все вы.
Угу.
Потому что они напечатаны на бумаге, они от вас ничего не скрывают. Вы когда что-то покупаете, вы получаете поднос, на котором таблица.
А картошечка жареная с салом скрывает, что ли?
Картошечка жареная с салом скрывает. Конечно, тебе нужно зайти и... Картошечка жареная с салом, подожди.
Ну вот я... смотри. Роспотребнадзор с чем спорит? Они говорят,
с тем, что они врут.
Угу. То есть на своих вот этих бумажках, которые они кладут в каждый поднос, на обратной стороне не печатают калорийность своих бургеров, а оказывается, что привирают, значит, жирнее эти бургеры.
Нет, они не жирнее. Любой человек может рассчитать... Угу. Сейчас я прорекламирую свою передачу «Эхо», в которой я 100 раз уже рассказывала о сайтах, в которых можно посчитать калории. Угу. Любой человек может разобрать гамбургер и посмотреть, что в нем находится. Сколько отдельно котлеты, сколько отдельно булка, сколько отдельно листик, сыр и так далее. И в сумме получится именно то количество калорий, которое там написано. Угу. Это делала не я одна, это делала уже 5000 человек. Другое дело, что за качество продуктов, да, это там, ну, это уже... Кстати, у них тоже после последнего суда с великим Джимми Оливером у них качество продуктов повысилось. Но если мы говорим просто о фастфуде, если взять наш российский фастфуд, все прекрасно знаем, я не буду сейчас называть, чтобы их не закрыли, гипотетически. Есть прекрасный русский фастфуд, где делают блины.
Да, да. Мы понимаем,
люди проходят мимо, покупают, заходят, покупают себе блин. А посмотреть на калорийность этого блина там невозможно. То есть ты должен залезть в интернет, посчитать и так.
Ну, ты это посмотрела?
И я посмотрела.
Ну, говори.
И я вам скажу, что самый калорийный блин в этом заведении на 200 калорий больше самого калорийного гамбургера в Макдональдсе.
Давайте.
Это 900 с лишним калорий в блине.
А сколько вообще нужно калорий человеку для того, чтобы себя чувствовать, ну, сытым на протяжении там суток? Я так понимаю, что...
Это зависит от размеров человека.
Ну, это понятно. Ну, в среднем есть же какие-то показатели, там, 2000 калорий.
Ну, мы вот изучали, что 2-3 гамбургера, если съесть в течение дня, то дневную норму калорий вот только...
Нет, смотри, если ты съешь 2-3 гамбургера из Макдональдса, то это будет намного меньше, чем дневная норма. В одном гамбургере в Макдональдсе всего 255 калорий. Это вообще ничто. То есть можно в обед съедать 2 гамбургера смело. И не будет человеку ничего.
А сейчас пока суд будет разбирать бургеры как раз отдельно.
Давайте быстро вам скажу. Есть еще другой фастфуд, также российский, где делают картофель с разными наполнителями.
Да, мы тоже понимаем, о чем ты говоришь.
А средняя картошка с одним или двумя наполнителями выходит где-то в 700 калорий.
То есть примерно как средний большой?
Нет, средний – это 400 калорий в Макдональдсе, средний гамбургер.
Побольше, то есть. Примерно вдвое.
Да, приблизительно вдвое.
Нормально.
Не говоря уже о обычных сэндвичах. Вот, я не знаю, там есть просто такие слойки с сыром. В них практически 500 калорий.
Традиционное русское гостеприимство слушайте. Это лучше, чем вот это вот жмотство американское. Вот это и, собственно, доказывает. И мне, может быть, судят как раз потому, что мало калорий, не докладывают мясо.
Ну, потому что просто неправильно сообщают. Итак, вот наш постоянный слушатель сообщает, что средняя норма суточного потребления – это 1200 калорий.
1200 калорий – это норма для девушки, которая хочет похудеть. Для юной девушки, которая хочет похудеть, она ест на 1200 калорий. Любой другой человек, особенно нормальный мужчина, просто повесит свою жену дома, наверное, если она будет готовить ему еду на 1200 калорий в день. Минимум 2000 для мужского нормального растущего организма.
Я был на некоторых пресс-конференциях, где активисты из прокремлевских движений рассказывали о том, какие вообще ужасные эти фастфуды, что продают в некоторых из них там спиртное детям, и другие говорили о том, что ужасна газировка, кстати, о том, что именно потребляя вот это огромное количество сахара, которое находится в этой вот воде, толстеют не только вот эти прелестные девушки, но и просто обычные детки. И что, в общем, это страшно. Но вот диетологи говорят, что фастфуд – это вообще такой способ на экстренный случай. То есть нельзя себе в нем отказывать вообще, ну, раз в месяц, когда вот ты целый день ничего не ел, и здесь можно все-таки как-то пожертвовать.
Ничего с человеком не случится, если он съест в фастфуде еду. Совершенно. Но просто если взять нормальную еду, которую люди едят, я не знаю, на праздники, возьмите то же самое салат оливье и водку, и вам получится практически 1000 калорий. В 10 пельменях, вы представляете, 10 штук, это 345 калорий. Кто съедает 10 пельменей? Никто не съедает 10 пельменей.
Ну, я бы не наелся 10 пельменями, а вот 10 хинкали может быть.
В общем, вопрос такой. Обманывает ли вас Макдональдс? Прямо сейчас на 363-3659 нам звоните и рассказывайте, жалуйтесь на неправильно указанные калории, потому что сегодня его за это судить будут.
Ну, давайте проголосуем, и вот здесь я хочу, конечно же, услышать ваше мнение. Смотрите ли вы вообще на калорийность продуктов? Потому что, когда я беру себе что-то в магазине, я вот опираюсь лишь на один пункт. Хочу я этого сегодня, завтра или послезавтра, или не хочу? Итак, смотрите ли вы на калорийность тех продуктов, которые едите? 660-06-64, если да, вы смотрите, и этот вопрос вас занимает. И 660-06-65, если нет, мне все равно на то, что я ем, и сколько жиров, белков, углеводов в этих продуктах.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, смотрите ли вы на калорийность продуктов, которые употребляете в пищу? Если да, то 660-06-64, если нет, то 660-06-65. Ир, ну а вот скажи, пожалуйста, ты же за калорийностью следишь?
Я слежу, конечно. То время, когда я не следила, это было ужасно. И каждый человек должен следить. Это для его же здоровья.
Давайте мы уже поговорим с нашими слушателями. Здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут? Скорее говорите.
Здравствуйте, Дмитрий меня
Дмитрий,
зовут.
Вы в Макдональдсе сейчас, нет?
Нет, не в Макдональдсе.
А вообще вам важно, что там написано? На сколько калорий на продуктах питания?
Ну, я как бы уже давно отказался от Макдональдса. Я вообще так покупаю продукты, смотрю на калории.
Ну как?
А почему для вас-то важно?
Ну, как бы я страдаю избыточным весом, поэтому вот худею таким образом.
А вы начали вот этим вопросом интересоваться лишь только, когда появились какие-то, ну, вот проблемы со здоровьем, или до этого тоже, ну, вот, интересовались?
Нет, Нет, абсолютно верно, когда вот, ну, появились проблемы.
Что вы бы рекомендовали людям, ну вот, которые тоже пытаются следить за своим весом, и что вот в этой ситуации нужно есть?
Ну, я лично вот стараюсь как-то вот такой молочной продукцией с низким содержанием жиров, вот, типа кефир, творожок там легкий, днем.
А вообще фастфуд себе позволяете иногда хотя бы? Ну, хочется
никогда,
же, может быть.
Никогда. И никому не рекомендую.
Спасибо. А Роспотребнадзор сейчас всем, мне кажется, порекомендует избавляться от этого дела. Хотя мне кажется, что речь тут идет больше, чем о калориях и фастфуде, а о том, что Макдональдс, вообще-то, американская компания, в некотором смысле ассоциирующаяся уж точно с Соединенными Штатами Америки, и почему-то именно у нее проверяют калорийность. Единственная, по-моему, компания, которая честно это пишет на свои... Или нечестно, как утверждает Роспотребнадзор. Сейчас суд установит.
Не поговорим. Знаю. Вот в вопросах еды кто-то вообще придерживается своих политических взглядов? Мне интересно, потому что ведь есть в Москве, и она достаточно популярна, сеть, которая вот кормит именно украинской едой. Сало, борщи и так далее, и тому подобное. Вареники, пельмени. И когда начался этот кризис, эта сеть раздавала такие буклеты, где были два человечка. Один в цветах российского триколора, а другой в цветах украинского флага. И они обнимались. Для меня это было тоже...
Обнимались, а калории тоже... не указывали.
А калории не указывали. 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Сразу включайте приемник и представляйтесь.
Дмитрий.
Еще раз, Дмитрий.
Вы смотрите на...
Да, скажите, вы на калорийность смотрите?
Нет, я на калорийность не смотрю. Я, как один из ведущих сказал, что покупаю то, что мне хочется. А по поводу калорийности, я думаю, что зависит от того, сколько человек тратит этих самых калорий. Допустим, условно, если человек работает на стройке, там, 12 часов физического труда, то ему в его топке, которая внутри у него находится, по-моему, по барабану будет.
Все сгорит. А в Макдональдс выходите, Дмитрий?
А если человек выходит из фастфуда, садится в машину, потом садится в офис, то, естественно, все это откладывается...
То известно, что у него будет расти.
Понятно, люди труда-то, они могут себе позволить.
Живот и чуть ниже все будет расти.
В Макдональдс ходите, Дмитрий? В Макдональдс ходите, Дмитрий?
Да, в Макдональдс схожу. Единственное, что я живу в таком городе, что его нету. Но при первой возможности, выезжая из города, обязательно его
получаю. Хочется американского бургера укусить, Дмитрий. Спасибо вам большое. Сейчас давайте прервемся на короткую паузу. Ирину Баблоян. Из этой студии мы еще как минимум 15 минут или 12 не выпустим. Будем с ней дальше говорить о том, сколько калорий в этих американских бургерах и сколько в нашей русской еде тоже.
Дело прежде всего. Реклама.
Бенисан – натуральное негормональное средство с фитоэстрогенами сои. Бенисан может помочь снизить риск раннего наступления климакса и смягчить его дальнейшее течение. Живите полной жизнью с Бенисан. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Делаю время – час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворачивайтесь в марше!
15 лет питаюсь в Макдональдсе, вес стабилен, сообщает нам СМС из Москвы.
Кроме того, я хотел бы вспомнить, был же такой документальный фильм про человека, который исключил из своего рациона все продукты, кроме тех, что он мог купить в этой американской сети быстрого питания, и как менялось его здоровье, самоощущение, вес, за ним следили врачи. Ну, достаточно интересная история. Ну, это про тех людей, которые питаются исключительно в Макдональдсе. Сейчас давайте подведем итог нашего голосования о том, все-таки смотрят ли люди на ту калорийность, которая есть в их продуктах, да или нет, спрашивали мы. И лишь 25%, то есть четверть аудитории радиостанции «Эхо Москвы» следит за тем, что она ест, их какая калорийность у этих продуктов.
Я бы тебя поправила, сказала не лишь 25, а, слава богу, уже 25%.
У меня есть идея, гениальная, грандиозная идея. Я предлагаю вести талон на посещение Макдональдса. Выдавать их должны в российских сетях быстрого питания. Если съел блин, получаешь специальный талон на право съесть один один Биг Мак.
На этой неделе.
Да, или, например, купил в магазине зеленый салатик, выращенный в Подмосковье, за это получаешь купон из двух
бонус,
чизбургеров.
Бонус, да.
И тогда все проблемы будут решены, баланс кислотно-щелочный, а также жировой и углеводный в организме полностью восстановится.
А также баланс патриотизма и ненависти к западной культуре тоже будет в норме.
И даже формат и дизайн этих талончиков я себе сейчас уже представляю. Там должно быть что-нибудь, наверное, трехцветное. Что еще там может быть, Володь?
Не знаю. Вот я хочу прочитать несколько смс, например, от Ольги. Фастфуд не ем совсем. Если вдруг в дороге требуется поесть, то покупаю обезжиренный глазированный сырок, кефир на 3,2% или банан. Ну, вообще хорошо.
Видел, изучал, кстати, этот вопрос про глазированные сырки. Посмотрел Роспотребнадзоровский как раз доклад о том, что в глазированных сырках живет, кроме творога и шоколада. И в свое время они очень боролись за качество этих продуктов. Осторожнее. Но сейчас все хорошо уже стало.
От Антипа смс, которая пришла на +7 985 970 45 45. Пусть Роспотребнадзор заботится питанием людей, которые существуют на зарплату в 15 тысяч рублей. А что их заботятся? Они едят в столовой, и там, по-моему, все правильно. Котлетки, пюреха, макарохи.
Почему ты думаешь, что они едят в столовой? Может быть, они вообще не едят. Или едят очень мало, только хлеб и воду. Мы этого не знаем.
И еще одна смс, после которой переходим к новой теме и делаем резкий разворот. Рядом с моим домом есть кафе с украинской кухней. Замечательно готовят. Постоянный клиент. Макдональдс отвергаю полностью, пишет нам Сергей из Санкт-Петербурга.
Сергей, вы могли бы талоны, которые я придумал на посещение Макдональдса, выгодно продавать на электронных аукционах в интернете. Эта идея, я уверен, приживется и пойдет в народ. Но что касается сетей быстрого питания украинских и всяких прочих украинских товаров, тут, знаете ли, не все так просто. Возможно, стоит разобраться с ними. Потому что они-то себе позволяют, и ты знаешь...
И они не дремлют.
Не дремлют.
По инициативе, я так
они
понимаю,
воюют просто.
Партии чьей было принято это решение? Нет, оставайся с нами, мы будем сейчас с тобой дальше продолжать разговор. Смотри, какая история. В Киеве принято решение о том, что в магазинах должны быть специально маркированы те товары, которые продаются и которые произведены на территории России. Кроме того, их предлагается ставить на отдельную полку. То есть ты приходишь в магазин, у тебя здесь хлеб, здесь молоко, сыры и творожки. И вот здесь у тебя, внимание, вы покупаете российский товар.
Кстати, по поводу маркировки. Маркировать в Украине российские товары начали добровольно уже давно. Такая народная инициатива появилась, их маркируют желтыми листовками, на которых изображена милитаризированная матрешка с неприятным выражением лица, с таким оскалом и автоматом, и написано «Поддерживаете оккупантов».
Ир, ну мы с тобой выступаем за дружбу наших братских народов.
Мало того, я хочу сказать, что если на секундочку забыть о всем подтексте, да, и вы приходите в Киеве в магазин и видите отдельный стенд, где российские товары, вот если ты приезжаешь в Великобританию, ты можешь найти отдельный магазин, в котором продаются только польские продукты или только украинские продукты.
Но это когда, ну, я думаю, что это для чего делается? То есть я житель Польши, и вот мне
Нет, абсолютно не так. Ты приехал из России, ты иммигрант, ты живешь там, ты страшно хочешь купить себе творог, свой любимый творог.
Или семечек мне в Нью-Йорке не хватает.
Тут другая история. Но тут политический подтекст конкретно присутствует. Депутат от фракции «Свобода», такие националисты украинские, Руслан Андрій, кстати, говорил о том, что каждая копейка, отданная за товар, который произведен в России, Российская Федерация – это копейка, которую использует Путин на оружие, и она будет направлена против наших ребят, против нас, нашего государства на востоке Украины. А между прочим, это решение Киевсовет принял в соответствии в рамках программы мероприятий по координации информационной деятельности и защиты информационной безопасности государства на территории столицы в условиях агрессии со стороны России. Это совершенно политическая такая история. Политическая. Но есть у этой истории ответная политическая реакция. Вот побратим депутата Руслана Андрійка из объединения «Свобода». «Свобода» есть, его, он в, работает в Государственной Думе, и находится он, состоит в партии ЛДПР, Роман Худяков, побратим «Свобода», по-моему, абсолютно. Он попросил Генпрокуратуру проверить сделку метрополитена с заводом Коломойского, как он утверждает. Он обратился к Чайке, Юрию Чайке, генпрокурору, с просьбой провести проверку законности сделки питерского метрополитена и Крюковского вагоностроительного завода.
То есть что мы наблюдаем? Ситуация такая. Они наши продукты ставят на отдельную полку, а мы, значит, их вагоны для нашего метрополитена покупать не будем. И так ведь не на одном фронте.
Я предлагаю просто вагоны, произведенные в Украине, помечать специальным знаком «Произведено в Украине», «Украинской кровавой», «Фашистской хунты». Вы едете в вагоне фашистской хунты. Ну, то есть, это будет совершенно логично, если уж так рассуждать, как рассуждает Роман Худяков.
Давайте будем сейчас вас спрашивать, действительно, как вы, на чьей вы стороне в этой войне товаров? На стороне Украины, которая, в общем-то, пытается себя как-то защитить и, может быть, и российские товары вот в отдельный угол отодвинуть, и чтобы там еще, знаете, как...
За занавесочкой.
Вот.
Безумие должно быть доведено до отсюда.
И ты приходишь в этот магазин, и не дай бог, и представляешь, сосед видит, как ты к этой полке пробираешься, и оттуда...
И стыдно
должно
быть.
Раз, схватил российский товар, и бегом на кассу. А на кассе так громко тебя спрашивают. Скажите, это вы серьезно собираетесь покупать? Это ваш российский товар? Вот вы это пробивать будете? И все в очереди на тебя оборачиваются. Ты с российским товаром в киевском магазине.
Уважаемые пассажиры, второй вагон нашего поезда произведен на деньги Коломойского. Повторяю, Коломойского.
Давайте сейчас будем запускать голосование. Кто в этой ситуации прав? На чьей вы стороне? На стороне Киева, Украины, который выносит российские товары на отдельные полки. Если так, то ваш телефон 660-06-64. Если вы в этом противостоянии, в этой войне на стороне России, которая принимает похожие шаги, ну, санкции тоже ведь можно расценивать подобным образом. 660-06-65.
Голосование пошло.
Я даже обострю, хотя вопрос тот же самый. Если вы считаете, что... Повтори правильный вопрос, как...
Если вы считаете, что правы в этой войне все-таки власти Украины, Киев, который российские товары собирается выносить отдельно от всех остальных, тогда 660-06-64. Если вы считаете, что права Москва, Россия, которая отказывается от вагонов теперь украинского производства, других товаров, то 660-06-65.
Единственное, что, мне кажется, надо иметь в виду в этом голосовании, и что иногда путают люди, которые возмущены тем, что, например, в Украине российские флаги в центре города не висят, а в Москве запросто, это то, что война, которая сейчас происходит, она происходит на территории Украины, а не на территории России. Вот так получилось. То есть там идет война. И Украина утверждает, что это поддержка агрессора, который прямо на ее территории там что-то делает своими танками. А Россия утверждает, что поддерживать фашистскую хунту, которая действует на территории все той же другой страны, несправедливо.
Я хочу понять одну вещь. И вот Виталий подсказывает мне как раз-таки, как это лучше всего сделать, по СМС плюс 7-985-970-45-45. Странно, что в Украине еще есть какие-то наши продукты, пишет он. Тимур, ну, вот ты бываешь, наверное, в Украине чаще, чем мы с Ириной. Скажи, а много ли на полках украинских киевских магазинов вообще российских товаров?
Вообще, я до сих пор не видел никаких отдельных ограничений. Вот я просто в Киеве был недавно, и там этого нет. Поэтому я не могу сказать даже, много или нет, ну, все подряд. Там много украинских товаров, это правда. Знаешь, я вот успею, думаю, за две минутки еще поговорить с человеком, который прямо в эфир дозвонился. Как вас зовут? Здрасте, быстро.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогой. Гоги я.
Гоги? Здравствуйте, Гоги. Быстренько, кто прав, Москва или Киев в этом вопросе? Так, отвечаем скоро.
Вы про гамбургеры говорите?
Нет, мы про гамбургеры не говорим. Спасибо большое.
Вот, и мне тоже жаль, к сожалению, Гоги мы отключаем, потому что он все еще в гамбургерах, а мы уже в Саве и в Щах.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, я считаю, что Украина не права, но она повторяет за Европой, потому что Европа его, так сказать, руководит этой Украиной, а ведь они и начали эти санкции.
Так, подождите, а что же, как нам быть с вагонами метро, которые нельзя покупать в украинских заводах? Они тоже, тут прав наш депутат?
Переходить на свои вагоны.
Подождите, а как так получается? Ну-ка, объясните мне логику. Киев не прав, что выделяет наши группы товаров отдельно, а мы, значит, правы, что не хотим с ними торговать.
Начали-то они первые, а я давно уже не покупаю товары, и без этой войны я не покупаю литовские, эстонские и многие европейские товары.
В смысле,
но
это вы по собственному решению или в результате санкций, которые было?
По собственному решению уже давным-давно, лет 15.
Здорово. Можно вопрос еще один, не имеющий отношения к делу? Вы гимн России помните наизусть?
Нет, он мне не нравится.
Жаль. Спасибо.
Спасибо.
Большое.
Ну вот интересный тоже человек. Уже 15 лет он воюет на своем продовольственном фронту с Латвией,
да.
Эстонией и прочими,
другими странами. Успеваем еще? Нет, уже не успеем. Один звонок. Но
хорошо. Тогда прошу тебя, давай мы сейчас зачитаем одну смс-ку от Владимира в бане. Мне не нравится такое разделение народов, но их в какой-то степени можно понять, сколько бед мы им принесли. Я лишь, в свою очередь, хочу подвести итоги нашего голосования. Мы спрашивали, на чьей стороне вы вот в этой продуктовой, таким образом, в войне? За Киевом, который ставит российские товары на отдельные полки, или же с Москвой, которая, ну вот, отказывается теперь от вагонов для метрополитена, которые были произведены на территории Украины?
Пытается спросить, стоит ли отказаться.
И вот Украину в ее стремлениях как-то дистанцироваться от российских товаров поддерживает 72%, и 28% поддерживает Россию. Мне лишь хотелось бы сказать, что я люблю вот некоторые товары украинского производства, и я бы очень не хотел отказываться от них, даже говорить, что не буду.
Печально, это все. Так, все новости, потом вернемся в студию.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот новый разворот.
10:35 в Москве. Вы слушаете «Утренний разворот» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Тимур Олевский, Владимир Роменский в студии. Мы хотим подвести итоги нашей предыдущей темы. Мы говорили о том, что...
Но она не исчерпана абсолютно.
Не исчерпана. И очень много приходит смс-ок о том, каких продуктов хватает, как вообще обходиться с теми товарами недружественных, может быть, государств, которыми мы можем наблюдать. И вот несколько смс-ок я вам хочу прочитать. А Дмитрия, например, как мне не хватает польских яблок, пишет он. Печенюшки Порошенко нравятся ли мне? Нет, не печенюшки, не скажу, какой товар с Украины постоянно потребляю и от него отказываться не хочу, поскольку, ну, неправильно вообще в эфире про такие вещи говорить.
Дети слушают.
Да, нас обвиняют в том, что мы хулим Украину. Человек 15 лет не покупает продукты из тех стран, которые мне нравятся. А из каких компонентов они сделаны, спрашивает Виталий. Вы интересовались? Кстати, вот та же самая история, что и с айфонами. Давайте откажемся от американских айфонов. Ну, ребята, а вот хорошо, откажитесь там от этой техники, от той. А вот ваш потом все равно какой-нибудь DVD-плеер дома будет, который стоит, все равно собран из тех же американских компонентов.
Все началось? Все началось с того, что в Украине отдельно выделять, а в Киеве теперь будут на отдельные полки ставить российские товары, и всем станет понятно, что это товары страны-оккупанта, а в России, вот, например, депутат Худяков предлагает не покупать метрополитену киевские вагоны, потому что как же можно ездить на вагонах, произведенных в Украине, а вот нам пишет Сергей Термосняк, люблю сало и никогда от него не откажусь. Ох, Сергей, вы просто себе не представляете, что такое сало. Вот вы думаете, что вы ели сало когда-нибудь? Сало в Украине – это... Правда, очень вкусно. Оно просто тает во рту. Для этого надо прийти на Бессарабский рынок и обойти торговые ряды. Там 20 видов сала, и они волшебные абсолютно. Но теперь кажется, и у нас, и у них они будут маркироваться злобными там матрешками, а тут я уже даже не знаю, кем просто.
Мы спрашиваем казаками, еще, наверное, при этом во время нашего голосования, кто прав в этой войне продуктов. Ну вот большинство, 72%, высказались за то, что права Украина, а кто-то, ну, вот, например, Джози нам писала на 985-970-45-45, что даже голосовать по этому вопросу не собирается, поскольку считает это безумием с обоих сторон.
Доктор нам пишет, не бредьте, техника комплектующая американских не имеет. Значит, смотрите, доктор, что я вам хочу сказать. Когда, если вдруг, гипотетически, не дай бог, Россия и Америка вступят в войну, то писать об этом мы, например, будем на операционных системах, произведенных в США. И, скорее всего, воевать будем на них же просто, чтобы вы тоже не бредили, особенно на этот счет по поводу американскости наших комплектующих, которые используются в Российской Федерации. Вот вы сейчас написали сообщение на какой-нибудь системе, в каком-нибудь телефоне, который в Америке придуман и разработан. Ну, просто чтобы... Выкиньте его немедленно просто, утопите его. Пользуйтесь исключительно диском. Дисковые телефоны – это очень патриотично. А бизнесмен Аркадий Ротенберг ни дня без Ротенберга, да, у нас же есть такая рубрика, «Ни дня без Ротенберга», решил, по-моему, спасти свой украинский бизнес, точнее, бизнес украинских партнеров. Все дело в том, что бизнесмен Аркадий Ротенберг больше не является партнером и бывших владельцев Новороссийского морского торгового порта и в их девелоперском бизнесе компании ТПС «Недвижимость». От чего отказался Аркадий Ротенберг? Аркадий Ротенберг отказался от своей доли в компании, которая, среди прочего, занимается строительством торговых сетей «Океан Плаза» в Киеве. Это такой был скандал, вы себе не представляете. Борис Филатов, заместитель Игоря Коломойского, не раз упоминаю, мы уже в этом эфире, недавно тут сказал, что сети «Океан Плаза» принадлежат российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, включенному в санкционный список Европы. Мы этого не допустим, и сети эти отберем. Притом написал он это в таких тонах и таких выражениях со словами «Вы же знаете наши возможности», что стало понятно, что они просто постучатся туда с автоматами и просто отберут «Океан Плазу» Аркадия Ротенберга, потому что негоже российскому бизнесмену в Украине торговыми сетями заведовать и деньги потом на войну в Украине. Это, конечно, отправлять. И это, конечно, вызвало шок, потому что как так можно просто взять, прийти с автоматом и сеть отобрать? Но, видимо, угроза оказалась настолько действенной, что каким-то причинам, не связанным, конечно, с этой угрозой, Аркадий Ротенберг из бизнеса, которому принадлежит «Океан Плаза» в Киеве, выходит. Об этом, кстати, сообщает о том, что он выходит из этого бизнеса, сообщают российские издания, среди прочих, кстати.
Ну, я надеюсь, закончится РБК. Сейчас этот безумный возгон от Тимура Олевского по поводу Ротенберга.
Восхождение, я бы сказал.
О, боже мой, а давай мы об этом будем говорить. В самом начале наших эфиров, да и то с Яной Розовой, сейчас будем говорить про Нобелевскую премию. Сегодня ее вручат тем, кто будет удостоен этой награды за свои достижения в области мира и достижений, которые вот связаны именно с этим. Кого называют и кого нужно награждать, будем спрашивать именно вас. И в самые ближайшие минуты будем принимать ваши звонки на +7 495 363 3659. Пишите к нам и в эфир. Теперь по поводу раскладов. Кому могут дать? Уже многие гадают. Кстати, в этом году опять какое-то безумное количество номинантов. Их имена мы узнаем лишь через 50 дней. Этого требует сама процедура вручения Нобелевской награды. Но их под 300 человек. Там 280 с чем-то, если
я
не ошибаюсь.
Но есть обычно так, топ-10, что называется, людей, которые могут получить для многих главную премию Нобелевскую. Тут можно поспорить. Но Нобелевская премия мира, она отчасти еще и скандалами овеяна из-за своей политизированности, то Барак Обама ее получал авансом, то, например, Amnesty International организация, тут недавно Евросоюз в прошлом году получил, целая организация Евросоюз получила Нобелевскую премию мира, вообще даже не конкретный человек. Михаил Горбачев, лауреат Нобелевской премии мира, напомню я.
Ну, политика в этой премии действительно присутствует, от нее никуда не деться, но ваше мнение будем слушать в прямом эфире. Итак, кому могут дать? Ну, вот могут наградить японца, который устроил кампанию о том, что по поводу сохранение конституционной статьи номер 9.
Что такое японцы за сохранение конституционной статьи номер 9, придется пояснить. Это такие люди, которые хотят, чтобы в Конституции Японии оставалась статья о том, что Япония не отказывается от применения силы, военной силы, в ответ на любые агрессивные действия до конца веков. И только дипломатия может решать все вопросы, которые так или иначе связаны с национальной безопасностью.
Я так понимаю, эта норма появилась после Второй мировой войны, и вот японцы. То есть, поймите, если где-то там в Сирии или в Ираке появляется какое-то, например, исламское государство, то Япония, сколько бы ей вот эти безумные талибы и ваххабиты не нравились бы, она не может послать туда свой контингент, и это прописано в ее нормах.
Даже воевать с Китаем за острова она не может по норме этой, но националисты японские, насколько мне понятно, вот из всего, что я узнал про эту норму, хотят эту норму отменить для того, чтобы Япония могла защищать свои интересы с оружием в руках. И вот они борются и боролись столько лет так успешно, что, например, директор Норвежского института исследований проблем мира Кристиан Берг Харпвикен считает, что эти люди номер один в претендентах на Нобелевскую премию мира. Илья Новости рассказала о их исследованиях. Есть и другие люди. Например, известный неудавшийся офицер американских спецслужб Эдвард Сноуден. Человек легендарный. Он претендент на Нобелевскую премию мира из-за того, что вскрыл тайные планы американской военщины по тотальному прослушиванию всего. Ангела Меркель должна, по идее, больше всех ратовать за его
победу, да?
Просто потому, что уж сколько она узнала про себя, и что про нее узнали американцы, по-моему, такого политика больше нет в мире.
363-3659, будем спрашивать вас, кому должна достаться сегодня Нобелевская премия мира. У нас есть один звонок, после этого продолжим называть тех, кого считают фаворитами этой гонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Как вас зовут, откуда вы?
Меня Андрей зовут, в Москве.
Андрей, как вы думаете, по каким критериям нужно выдавать Нобелевскую премию мира?
Ну, критериев можно придумать такое количество, что сложно будет определить хотя бы одного человека или одну организацию за 10 или за 100 лет.
Ну, знаете, тут очень простой вопрос. Пацифисты из Японии или Эдвард Сноуден, настоящий разведчик, который всем рассказал о том, как американцы нехорошо себя ведут?
Мне ближе пацифист из Японии, но мне кажется, что он тоже не совсем достоин именно премии, потому что за идеи не всегда стоит давать премии.
Андрей, а кому бы вы дали Нобелевскую премию мира, если бы решение зависело от вас?
Да ни на день не сомневался Игорю Коломойскому.
Да,
а за что ему?
Да за то, что он сопротивляется современному Гитлеру, скажем так.
И приводит он свою страну на вот в стадию войны. Он помогает людям воевать,
да,
а не строить мир.
Рузвельт, Сталин, Черчилль приводили свои страны в состояние войны. Сволочи какие.
Андрей, спасибо вам большое.
В нашем шорт-листе появился Игорь Коломойский.
Нет, я вообще отказываюсь от таких вообще позывов, потому что премия мира, она должна декларировать.
Послушай, это отличный кандидат. Отлично, спасибо за предложение. С одной стороны, он помогает в борьбе за свободу Украины. С другой стороны, в Украине он является человеком, про которого говорят главный рейдер Украины. Как раз достаточно спорная фигура для того, чтобы претендовать на премию мира. А после рекламы мы расскажем о других кандидатах не менее известных и очень уважаемых.
Расслабься и послушай. Реклама.
Поднять паруса!
Эй! Еще не все успели.
Всех мы ждать не будем. Поднять паруса!
Вот так поднимаются цены на квартиры в легендарных «Алых парусах». Но те, кто все-таки успеет до 22 октября, сможет купить квартиру по старой цене. «Донстрой» 495-925-4747. Проектная декларация на сайте donstroy.com. Финансовый партнер ОАО «Банк ВТБ».
Лечение детей и взрослых не одно и то же. Поэтому мы создали сеть клиник с ориентацией на разные возраста и особенности наших пациентов. АБЦ-медицина на Чистых прудах, она для взрослых. АБЦ-медицина на Покровке только для новорожденных и самых маленьких пациентов. АБЦ-медицина в Ясенево – идеальная семейная клиника. И, наконец, АБЦ-медицина на Парке культуры – это профессиональная высокоточная диагностика. Просто выберите свою. Наш сайт abcmedicina.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Сенсация! Сенсация! Есть решение проблемы с канализацией!
Автономная канализация Топол Эко для домов, дач и коттеджных поселков. 7896937. Топол Эко. 7896937.
Дорогой, купи форель, чеддер и не забудь про розмарин.
Как же я о нем забуду? Это же охраняемая территория, собственный парк с фонтанами и прудами, фитнес, бассейн, спортивные площадки, магазины.
Ах, розмарин, не выходит у меня из головы.
Дом «Розмарин» – это уникальный природный комплекс на юго-западе Москвы с ландшафтным парком и продуманной инфраструктурой. Подробности по телефону 495-419-55-55 и на сайте rozmarin-dom.rf.
Развернитесь, пожалуйста.
Премия мира.
Премия мира, именно ее мы сегодня обсуждаем. Нобелевский комитет должен вынести свое решение и сказать, кто будет удостоен этой награды сегодня. Обсуждаем эту тему в утреннем развороте на волнах радиостанции «Эхо Москвы». От вас получаем смски с тем, кого вы считаете достойным этой награды. И будем в ближайшее время принимать также ваши звонки на 363-3659. Сейчас несколько сообщений. «Я бы дал премию мира папе римскому Франциску Первому за его вклад в поддержку мира», пишет нам Дмитрий Мезенцев. Я бы отдал премию мира Путину. Аргументация Барака Обаме дали, чем Путин хуже, пишут нам из Санкт-Петербурга.
Ну, среди, кстати, людей, которые, возможно, попадут в шорт-лист, да, есть в том числе и Папа Римский Франциск. А, например, что говорит Норвежский институт исследований проблем мира, утверждает он, что в список фаворитов стоит внести российскую «Новую газету», врача-гинеколога из Демократической Республики Конго Дениса Муквеге, много сделавшего для реабилитации женщин, жертв сексуального насилия в военное время. Его даже в 2012 году уже наградили Стокгольмской наградой за достойный образ жизни. Ну и, конечно, первую пятерку замыкает известная сейчас уже всем, мне кажется, Малала Юзафзай. Это девушка из Пакистана, 16-летняя, которая критиковала радикальное движение «Талибан» и, собственно, отстаивала право девочек на образование. И за это в 2013 году ее
столкнулась с этой проблемой. Я так понимаю, находилась в школе, куда пришли боевики. Она даже получила ранение в голову. голову. Ну, вот будем ваше мнение слушать о том, кому стоит отдать премию мира. 363-3659, и в ближайшие минуты даже голосование. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Кирилл, Москва. Жизнь жаль, я бы отдал эту премию, потому что она является послом мира от ООН. И мы видим об этом.
Кому бы еще раз дали, скажите, я не услышал.
Анджелина Джоли, известная актриса, которая ездит по африканским странам, помогает бедным детям. И приезжая в те страны, где особо опасная инфекция, она даже этого не боится, ездит. Я считаю, что она очень хороший человек. И вообще, конечно, премию мира все-таки дискредитировали вот этими военными преступниками, такими как Обама и другими преступниками.
Вот с Обамой действительно детей. Обидно было почему? С премией мира. Я объясню почему. Потому что Обама, когда получил премию мира, ведь за несколько дней до этого он сообщил о том, что будут переброшены в Афганистан дополнительные силы НАТО, насколько я это помню. И вот ты в этой ситуации, как человеку можно давать премию мира, когда он принимает решение об отправке войск в другую страну, мне вот было непонятно.
Ну, ты помнишь, наверное, весь контекст, в котором Обама получил премию. Это был президент после Буша, на которого возлагались надежды в том, что он остановит войну, и вообще политика Америки должна была радикально. Она, кстати, изменилась.
Не знаю, при Буше случилось
11 сентября, и вообще первый темнокожий президент.
Он как раз-таки отвечал, ну вот
ну ладно,
что?
Я специально для тебя прочитаю эту смс-ку. Я бы отдал премию мира Путину, аргументация. Бараку Обаму дали, чем Путин хуже. Путин ничем не хуже.
Ну, эту смс-ку я уже читал до...
Еще раз с удовольствием напомню.
Давай сейчас проголосуем. Вообще, вот среди тех, кто может получить премию мира, называется и «Российская новая газета», которая ну, действительно занималась очень многими острыми темами. В «Новой газете» как раз-таки работала Анна Политковская, чью смерть мы вспоминали на этой неделе.
7 октября.
Убийство произошло действительно 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Итак, ну вот... Ваше мнение, кто бы должен получать Нобелевскую премию мира? Это должна быть организация, может быть, газета в данной ситуации, либо же человек,
который своей жизнью, не от собственного имени что-то сделал для мира, очень значимое, и, кстати, зачастую такие люди очень тяжело страдают за свои решения.
Итак, если вы за то, чтобы Нобелевская премия все-таки уходила какой-то организации, ваш телефон 660-06-64. Если вы за то, чтобы Нобелевскую премию давать какому-то конкретному человеку, ваш телефон 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, мы сейчас голосуем и спрашиваем вас, как вы считаете, стоит отдавать организации Нобелевскую премию мира, например, Евросоюзу, Новой газете или еще кому-то, либо же ее должен заслужить какой-то один единственный человек, Обама, может быть, японец, который выступает за то, чтобы его страна никогда больше не участвовала в войне.
Или вся организация, которая представляет этот японец, тут можно подумать. 660-06-64 за организацию, 660-06-65 за конкретного человека вы голосуете.
Кстати, вот этот японец, который всю эту историю затеял, который начал собирать подписи в интернете, настаивает, что должен, если и получать премию мира, то весь японский народ, поскольку именно вот эта акция носила такой вот общественный характер, и очень многие люди принимали в ней участие. Сегодня еще будем принимать звонки. 363-3659, как вас зовут, откуда вы?
Андрей, Москва.
Да,
я думаю, никакой организации не надо присуждать. Вполне достаточно ярких
личностей.
Но среди ваших известных вам личностей такие
я
есть?
Я думаю, по порядку Коломойский, Киценюк, потом Порошенко, Джо Байден.
Что они сделали для того, чтобы на всей планете воцарился мир? Скажите, пожалуйста, мне. Я вот просто не догоняю.
Что я сделал?
Да не вы, что эти люди сделали для того, чтобы был мир?
Но они прекрасно показывают противовес. Противовес правде, противовес нормальной жизни. Очень много это дает.
Ваше мнение.
Без теневой, без отрицательной стороны.
Знаете, давайте тогда продлим этот список мысленно в главе НАТО. Надо давать премию мира, на ваш взгляд?
Ну, я уже Андрея отключил от этого обсуждения, поэтому мы узнаем мнение по этому вопросу другого слушателя. 363-3659, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Ну, вы говорите, да, как вас зовут?
Меня зовут Борис, Волгоград.
Так, Борис, вы бы кому Нобелевскую премию мира дали?
Ребята, во-первых, я вас поздравляю с прошедшим днем рождения Путина.
Борис, ну вот, я не знаю.
Именно, Вы не перебивайте. Именно ему надо отдать премию «Мир» за то, что он навел порядок и мир в Крыму.
Да, то есть вот вы считаете, что война, которая идет в Украине, то, о чем Володя говорил предыдущему война нашему слушателю про Порошенко, это повод для того, чтобы давать премию «Мир» сейчас, да?
Да.
Вы слушаете радио.
Борис, вы допускаете одну ошибку, с которой, кстати, связаны многие наши слушатели. Вы слушаете приемник, а не нас в телефонной трубке, и делаете это неправильно, поскольку мы, соответственно, с вами беседу прекращаем. Еще один звонок 363-3659. Вы считаете, что тоже, может быть, Владимир Путин, как человек, даровавший нормальную жизнь жителям Крыма, заслуживает премии мира? Только представьте.
Андрей, да ему уже хватит всего.
Алексею Навальному,
ему бы она сейчас пригодилась.
Спасибо вам большое. Скажите, а он-то для мира что сделал?
Ему бы она пригодилась бы.
Ну, Алексей Навальный действительно сегодня отправится за Москворецкий суд, где продолжится рассмотрение иска по делу Ифраше, но я бы премию Навальному не давал. Мне кажется, пока еще не заслужил.
А знаешь, за что могут Украине и кому-нибудь из политиков дать премию мира? Вот так просто, если поразмышлять. Если это будет когда-нибудь, то могут дать, наверное, за революцию гибности, за революцию достоинства, Майдан, который произошел в Украине. Потому что
Ты знаешь, это в определенном смысле повернуло страну в другую сторону. После этого Майдана и после этого переворота Украина потеряла часть своей территории, теперь они на балансе России, и кроме этого сейчас на территории Украины идет война.
Премию тот, кто эту войну остановит?
Если эта война будет остановлена, то почему бы...
Я очень бы хотел, чтобы это были два политика, российский и украинский политик, вместе бы ее и получили когда-нибудь.
Сейчас еще один звонок, 363-3659, как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Илья, я из Переславля-Залесского.
Кому бы вы дали премию мира?
Я думаю, все-таки Путину бы ее можно было бы отдать.
Окей, за что?
Почему?
Я так думаю, что Путин, он как раз-таки пытается, наоборот, локализовать весь этот конфликт, весь этот в Украине. Он стремится показать то, что мы русские не против народа.
Нам просто нравится градами обстреливать из территории своей.
Ну,
да?
Это мнение, опять же, отдельное Тимура Олевского. Мы с Андреем уже тоже прощаемся. Сейчас давайте подведем итоги. Мы спрашивали, кому бы вы отдали Нобелевскую премию мира? Организации или отдельному человеку? Итак, 53% считают, что Нобелевскую премию лучше отдать какой-то организации. Например, «Новой газете». Ну, вот я так, по крайней мере, для себя решил. И 47% нашей аудитории говорит о том, что все-таки Нобелевская премия мира должна уходить к личности, и она должна показывать его вклад в дело мира. Вы слышали, кому у нас в эфире предлагали давать эту награду? Ну, а наше мнение мы, наверное, оставим при себе. Сейчас, через несколько минут, о погоде.
Стой! Кто идет?
Реклама! Я всегда мечтала жить за городом. Просыпаться и встречать утро на собственной террасе. Иметь свой маленький садик.
До 31 октября купите апартаменты премиум-класса в поселке Парк-Авеню на Новой Риге по специальной цене от 5 900 000 рублей. Собственная терраса с чудесным видом на парк. Отдельный выход в небольшой сад. Подробности по телефону 363-9939, код 495.
Вы бизнесмен, и ваши права и законные интересы нередко нарушаются. Что делать? Обратиться в штаб по защите бизнеса правительства Москвы. Сплоченная команда профессионалов оказывает эффективную помощь на правовом и административном поле. Есть такая профессия – бизнес защищать. Штаб по защите бизнеса – история вашего успеха. Телефон горячей линии 8-495-620-20-45.
Давай логически. Ты можешь пойти в ресторан «Галерея художника»?
Могу.
А я могу?
Тоже можешь.
Мы оба можем в «Галерею художника».
Железная логика.
А весь наш коллектив, 1108 человек, может?
Ты гений!
Сейчас не об этом. Значит, есть что?
Что?
Новогодняя перспектива!
Корпоративный Новый год, юбилеи, свадьбы и дни рождения в просторных и великолепных залах ресторана «Галерея художника». Европейская и грузинская кухня. Причистенка, 19. Телефон 637-3522.
Продлите лето в сказочном Абу-Даби. Разнообразие природных островов, золотистые песчаные пляжи, знаменитые парки развлечений «Феррари» и «Яс Уотерволд», оазис удовольствий в самом чарующем уголке Аравии. Абу-Даби – место, где вас ждут.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Но Джону Леннону еще предлагают отдать наши слушатели Нобелевскую премию мира. Я лишь хочу, чтобы...
К сожалению, она уходит.
Все, что вам было нужно, это была любовь, как нам и завещал Джон. Ну, а сейчас несколько слов о погоде. Лишь на полградуса прогрелся воздух в Москве за прошедший час. И сейчас температура стремится к 11 градусам. 751 миллиметр ртутного столба. Это давление. Относительная влажность 62%. Ветер дует юго-западный со скоростью 1 метр в секунду. Но с порывами до 5. Без осадков пока и несколько облачно столица.
Вот именинники сегодня: Аристарх, Зинаида, Игнат, Калистрат, Марк и Саватий. Ну, а примет прекрасный Саватей-пчельник, извини, последний день пчелиной девятины, Зосим и Сава, покровители пчел, печеньем на меду домочадцев почуют. А пчелиная матка ключики от лету подло в далекие теплые края уносит. Собственно, уносимся и мы.
Подлая матка, верни нам ключики от лета. Пчелиная. Ну, хоть, пожалуйста, ну, хоть на недельку еще, и тогда будем с тобой разговаривать уже по весне лишь только. Сейчас прощаемся, встретимся уже, наверное, завтра.
А, кстати, да.